Понсон дю Тирайль. Похождения Рокамболя или драмы Парижа. Книга вторая. История шестая. Смерть дикаря. Граф Артов был одной из тех северных натур, одаренных удивительным самообладанием и скрытностью. Несколько минут он стоял неподвижно, устремив глаза на конверт, который казался ему надписанным рукою его жены. То был действительно растянутый и несколько крупный почерк. «В этом конверте, — подумал граф, — заключалось письмо к Ролану де Кле, то есть к человеку, который, по словам графини, преследовал ее своими несносными любезностями и хотел даже пробраться к ней в Гейдельберг, в ее виллу на берегу Некора». Граф сейчас же вспомнил о насмешливых взглядах за игорным столом, о победоносном виде Ролана при получении этого письма, о неделикатном ожесточении, с которым он старался обыграть его, об угловатости речи, с которой он принял его благодарность, и, наконец, о поспешности, с какой Фабьен вырвал из его рук письмо и сжег на свече. Последнее это обстоятельство приняло в глазах графа всю важность открытия. Он сложил конверт вчетверо, хладнокровно положил его в карман и вышел, не обратив внимания на маркиза де Шамери, который казался углубленным в чтение «Таймс». Но Рокамболь следил за ним, и когда граф ушел, то он посмотрел на часы и пробормотал. «Теперь полночь, если не случится только чего-нибудь непредвиденного, все идет пока очень хорошо. Бакара, конечно, ждет своего мужа, если только она воротилась от своей сестры. Можно предполагать, что этот барин разразится припадком горячки и, пожалуй, убьет ее без всяких объяснений». На губах Рокамболя показалась улыбка. «Эта развязка, — прошептал он, — будет коротка, а вообще самые короткие мелодрамы считаются всегда лучшими. Если же напротив того графини еще нет дома, то граф, вероятно, отправится к нему, и тогда выйдет приуморительная история. Ребекка не посмеет нарушить моих приказаний. Она, наверное, уехала уже теперь от Ролана, и объяснение его с графом выйдет призабавное». И Рокамболь опять принялся за чтение «Таймс». В это время граф Артов мчался во весь опор в улицу Пепиньер. На дворе отеля стоял заложенный купе графини. Пар, валивший от лошадей, прикрытых попонами, свидетельствовал, что она только что приехала. «Давно ли ты здесь?» — спросил граф, выходя из фаэтона. «Ее сиятельство приехали сию минуту», — ответил ему кучер. Граф молча поднялся по лестнице. Бакара действительно сейчас только приехала от сестры, с которой провела целый вечер. Когда муж ее вошел, графиня сидела на кушетке в своем будуаре. Ее спокойное лицо осветилось радостью, столь чистой и целомудренной, когда вошел граф, что он почувствовал себя как бы завороженным этим спокойствием. «Здравствуй, друг», — сказала она, протягивая ему руку. «Какой ты милый, что возвращаешься домой всегда аккуратно». Граф взял руку графини и сел подле нее. Он был очень бледен, но ни малейшая молния гнева не сверкала в его глазах, и графиня, несмотря на свою проницательность, не заметила сначала его мучительной тоски. «Какой, однако, ты серьезный», — заметила она. «Ты верно проигрался?» Граф молча пожал плечами. «Уж не разлюбил ли ты меня?» — тихо спросила она. У графа потемнело в глазах. Он провел рукою по лбу, как будто его преследовало какое-то страшное видение. Однако ж он сейчас же оправился. «Милая моя Луиза», — проговорил он, — «позволь мне приложить мою руку к твоему сердцу». Графиня не понимала его, но немедленно взяла своего мужа за руку и сама прижала ее к сердцу. Оно билось совершенно спокойно и ровно, улыбка не сбегала с ее уст, а взгляд выражал обычную меланхолию. «Но что с тобой, мой возлюбленный Станислав?» — спросила она. «К чему все эти глупости?» «Луиза», — сказал он, — «позволь задать тебе несколько вопросов». «Сделай одолжение, господин пристав. Какое же я сделала преступление?» «Не знаю», — проговорил он холодно. Графиня посмотрела на своего мужа. «Господи, не помешался ли он?» — прошептала она. «Кажется», — ответил ей граф тоном глубокого убеждения. Бакара вздрогнула и невольно взволновалась. «Ты только что приехала?» — спросил он. «Да, сию минуту. Ты была у сестры?» «Разумеется, у сестры». «А-а-а», — прошептал граф и задумался. Бакара мгновенно поняла, что ее муж находится в припадке ревности. Быть может, другая женщина, более молодая, более гордая, не столь любящая и, главное, не столь опытная в житейских треволнениях, возмутилась бы при одном намеке на подозрение. Но графиня называлась прежде Бакара. Она знала, что воображение поддается предвестникам несчастья слишком скоро для того, чтобы самый доверчивый и самый благородный человек мог бы постоянно быть огражден от подозрительности. Она ограничилась тем, что посмотрела на своего мужа и сказала ему, улыбаясь: «Бьюсь об заклад, что ты ревнуешь меня». «Это правда», — ответил граф, невольно побежденный спокойствием жены. «Ну так исполни же свой долг, употреби права мужа и спрашивай меня, мой дорогой Станислав». «Ты, кажется, говорила мне», — пробормотал граф с некоторым замешательством, «что Ролан де Кле ухаживает за тобой. Сначала в Бадене, а потом в Гейдельберге. Он вытащил меня из воды, когда я не воображала тонуть, потому что умею плавать, и счел необходимым назвать себя моим избавителем». «Именно так. Я знаю только то, что де Кле — отъявленный фат. Он способен хвастаться своими любовными удачами, даже и такими, каких у него никогда не бывало. Поэтому-то я и не принимала его. Однако ж, так как я все-таки считаю себя обязанной ему, мне хочется просить тебя об одном позволении». «Говори», — сказал граф, решившись выслушать жену до конца. «Завтра вечером у нас будут некоторые из твоих друзей. Между прочим, де Асмоль, ты ведь, кажется, приглашал его без церемоний на чай». «Да, что же?» «Ну так позволь мне пригласить этого де Кле. Мы поблагодарим его. Через неделю он привезет нам свою визитку. Ты пошлешь ему взамен свою. Тем дело и кончится». «И больше ничего?» «Положительно ничего». «Ты не видала его по возвращении?» «Не видала». «Странно», — проговорил граф, полуубежденный спокойствием жены. Но Бакара нахмурилась. «Послушай, милый Станислав», — сказала она, взяв его за руку. «Объяснимся, пожалуйста. Ты такой добрый, такой благородный человек. Ты слишком хорошо знаешь мою любовь к тебе, чтобы обижать меня без всякой причины». «Вы справедливы», — пробормотал граф. «Теперь моя очередь допрашивать», — сказала Бакара с внезапной требовательностью в голосе. «Отвечай же мне». Граф молчал. «Где ты был? Что слышал? Что тебе говорили?» «Я был с Шато Мальи в клубе и встретил там этого де Кле, который обходился со мной чрезвычайно дерзко». «Это не должно удивлять тебя, так как он осмелился писать ко мне любовные письма. И больше ничего?» «Нет. С де Кле было несколько мальчуганов, его приятелей, которые хвастались его любовными интригами и бросали на меня насмешливые взгляды. Это становится серьезнее. Де Кле способен компрометировать меня. В таком случае я беру на себя труд хорошенько проучить его». «Нос, дальше?» «Дальше?» — продолжал граф, дрожавшим от волнения голосом. «Пока де Кле играл в карты, ему принесли письмо, которое, как он объявил во всеуслышание, писала ему таинственная дама под вуалью. Эта дама, которую он имел претензию считать аристократкой, ждала его в его квартире. И, — добавил граф с возрастающим волнением, — он бросил конверт под стол, а письмо подал маркизу де Шамери, который, как кажется, в дружбе с ним. Но в эту минуту виконт де Асмоль вырвал записку из его рук и сжег ее». «Но ведь это настоящий скандал. Ну, что дальше?» «Эти господа уехали. Движимый любопытством, я почти машинально поднял этот конверт. Вот он. Прочтите его». «Дай сюда», — проговорила живо графиня, протягивая свою руку. Граф в волнении смотрел на свою жену. Но вдруг Бакара побледнела, вскрикнула и вскочила со своего места, как бы укушенная ядовитой змеей. «О, это невозможно!» — вскричала она вне себя. «Это просто безумие, затмение рассудка. Это положительно мой почерк. И так хорошо подделанный, что можно подумать, что это я сама писала». И Бакара опустилась на стул. Но порыв ее негодования был так велик, голос звучал так правдиво, а испуг выразился так наивно, что граф не выдержал и упал перед ней на колени. «О!» — вскрикнул он. «Прости меня, Луиза, что я осмелился усомниться в тебе». Графиня обвела руками его шею и поцеловала его черные кудри. «Да и кто не усомнился бы», — прошептала она. Вдруг Артов поднялся с места. «Графиня», — сказал он так серьезно, что заставил бы содрогнуться самых храбрых, — «Ролан де Кле есть презренный негодяй, и потому он умрет завтра же». «И этот человек, этот аристократ, в жилах которого текла кровь древних татар, выпрямился свирепым и угрожающим видом и поклялся убить Фата, осмелившегося навести подозрение на женщину, который он, граф Артов, не побоялся дать свое имя». Он сделал шаг к двери с намерением отправиться к Ролану де Кле, дать ему пощечину и заставить его драться сейчас же без всяких объяснений. Но графиня опять превратилась в бакара, то есть в женщину, некогда подчинившую юного графа своей воле и отказавшуюся от своей власти только тогда, когда она поняла, что обязанность ее кончена. «Не уходи», — сказала она, — «и выслушай меня прежде». Во взгляде и в голосе ее было столько требовательности, что граф остался. «Выслушай же меня», — сказала она, — «и ты увидишь, права ли я». «Говорите, что я должен делать?» «Друг мой», — заметила тихо графиня, рассматривая конверт, — «этот почерк похож на мой до такой степени, что, наверное, озадачил тебя, и ты вывел такое заключение, какое не могло родиться в твоей голове в минуту хладнокровия». «Пожалуй, что ты и права, но этот почерк из двух одно. Или Декле хвастался, что имел со мной свидание, подделал мой почерк, словом, вел себя как презренный негодяй, или же все это есть не что иное, как прихоть случайности, по воле которой два существа, родившиеся в разных концах света и никогда не видавшие друг друга, бывают иногда удивительно схожи между собой. А в данном случае имеют одинаковый, совершенно схожий между собой почерк. Но ведь это почти невероятно. Ничего нет невозможного, мой друг. Но эти взгляды, эти улыбки, замечал ли ты их раньше? Нет. Ну так право это тебе просто показалось. Но я такого мнения. Или Декле подлец, и тогда его следует наказать публично среди белого дня, собрав, конечно, предварительно полные доказательства его подлости. Это правда. Или это просто случайность. В таком случае посмотри на меня хорошенько, мой дружок, и спроси себя, мыслимо ли, чтобы женщина, которую ты возвысил до себя и которая дерзнула принять предложенное тобою имя, была до такой степени низкою, чтобы запятнать честь, даровавшую ей твое прощение. И графиня смиренно преклонилась перед своим повелителем. Граф обнял ее и проговорил с восторгом. «О, я желал бы, чтобы целый свет, свет, осмелившийся осуждать меня, видел и прочувствовал, чего ты стоишь, моя ненаглядная жена!» Прошла минута безмолвия и волнения между супругами. Но вдруг графиня прервала это молчание. «Позволь мне, дружочек, действовать самой, как бывало». «О, делай, что хочешь. Я приглашу Декле завтра вечером на чай. Замечай за ним, сколько тебе угодно, и если он осмелится хоть на один момент выйти из пределов глубокого уважения, я сама выдам его тебе». «Изволь», — сказал граф. Бакара взяла перо и написала следующее. «Милостивый государь, я не забыла, чем я обязана вам, и очень хорошо помню происшествие на берегу Некоры. Позвольте мне просить вас пожаловать к нам завтра вечером в воскресенье и принять мою благодарность за чайным столом в обществе коротких наших знакомых. Готовая к вашим услугам, графиня Артова». Графиня запечатала записку и оставила ее на столе в будуаре. «Мой лакей отнесет ее завтра утром», — сказал граф. Супруги вышли из будуара. Почти в ту же минуту отворилась дверь, ведущая в кабинет, через который некогда вошел вантюр к графу. Теперь эта комната обратилась в будуар. Только на этот раз вошел не вантюр, бывший управитель Маласи, а Цампа, орудие Рокамболя, новый камердинер герцога де Шато-Мальи. Цампа, который, повинуясь приказанию своего незнакомца, устроил себе связь с отелем Артова. Он подошел к столу, где лежала записка графини, осторожно распечатал ее, списал и опять запечатал гербовой печатью, которая лежала на столе. «Дело кажется спешное», — сказал он про себя. «Не сбегать ли мне в Сюренскую улицу? Мой незнакомец сказал мне, что на всякий случай он будет там от 12 до 2 часов ночи». И сам повышел на цыпочках из будуара. Он не ошибся и действительно застал Рокамболя, переодетого в свой обычный костюм с застежками. «А, верно, что-нибудь новенькое?» — заметил Рокамболь, увидя Цампу. «Право, не знаю», — ответил Цампа. «Так зачем же ты пришел?» «Да отдать вам копию с одного письма, которое графиня написала перед тем, как идти спать». «Что же это за записка?» «Я распечатал ее и списал». «Ну так давай же копию». Рокамболь внимательно прочитал приглашение графини Артовой, написанное ею Ролану Декле. «Черт побери», — проговорил он, — «и ты думаешь, что это не новости?» «Я сказал, что не знаю». «А я говорю, что ты болван». «Покорнейше вас благодарю». «Ты, братец, бессознательно спас наше дело. Мы бы погибли, если бы ты не принес мне этого лоскутка бумаги». «Стало быть, вы довольны мною?»
Очень.